Уважаемые дамы и господа, госпожа Паризо, только что рассказали о том, о чем мне хотелось бы сказать несколько слов. Я очень рад участвовать в бизнес-саммите стран Большой Двадцатки и хотел бы действительно рассказать несколько моментов, о которых только что было сказано. Не знаю, какое у всех настроение. Мне кажется, что оно в целом соответствует той погоде, которая сегодня в Каннах. С одной стороны тепло, с другой стороны дождь. И есть ощущение того, что совсем все непросто. Но, может быть, совместными усилиями мы сможем что-то придумать. Безусловно, самая острая проблема сегодня – это ситуация в еврозоне. Я уверен, что в силу размеров европейской экономики никакая внешняя помощь не может стать для еврозоны определяющей. И поэтому первый вывод самый простой – Европа должна помочь сама себе. У Евросоюза есть для этого сегодня все – и политический авторитет, и финансовый ресурс, и поддержка многих стран. Мне бы не хотелось давать советы суверенным государствам, как им поступать. Главное, чтобы эти суверенные государства вели себя ответственно, а не топили собственные экономики, не уничтожали их. Но, кроме того, конечно, Россия – это часть Европы, и нам совсем не безразличны проблемы Евросоюза. И, во-вторых, мы готовы участвовать в программах финансовой поддержки странам Евросоюза, и прежде всего через инструментарии Международного валютного фонда. А значит, мы имеем право на обозначение своей позиции. Мы, конечно, благодарны нашим европейским партнерам за те решения, которые были приняты на недавнем так называемом ночном саммите стран Евросоюза. Разделение рисков здесь кажется вполне разумным, а заявленные суммы представляются вполне достаточными, чтобы успокоить рынки. Но надо, наконец, определиться с источниками финансирования этих обязательств. С тем, какова роль Международного валютного фонда и Европейского центрального банка. А также, что нужно от стран, которые готовы поддержать европейских партнеров. В данном случае я говорю о России. При этом главным становятся действия национальных правительств. Ведь именно от них зависит, хватит ли сейчас этих принятых решений для полноценной стабилизации европейской экономики. И, конечно, все ждут хороших новостей из Греции, хороших, но не экзотических и не популистских. Надеюсь, что их придется ждать не слишком долго. Фундаментальной причиной недоверия рынков к планам оздоровления государственных финансов в странах еврозоны является неопределенность тем, как сократить долговую нагрузку, превышающую в большинстве стран 80% ВВП. В условиях, когда сами экономики растут медленно, 1-2% в год. Для успокоения рынков являются убедительными доказательства такие, которые связаны с обеспечением платежеспособности суверенных заемщиков не в краткосрочной, а в среднесрочной перспективе. Страны, у которых долговое бремя чрезмерно, должны, конечно, незамедлительно начинать фискальную консолидацию. Но это, собственно, то, о чем мы ведь договаривались на предыдущих саммитах двадцатки. Вопрос только в том, кто как себя вел в это время. Тем же странам еврозоны, которые рассматриваются рынками как безопасная гавань, конечно, целесообразно поддержать спрос и облегчить тем самым положение более слабых партнеров. Теперь о рисках финансовой системе. Все понимают, что даже временная приостановка межбанковского кредитования может повлечь за собой такой паралич финансовой системы, который мы наблюдали в 2008 году. Считаю, что на фоне таких рисков любые меры, ухудшающие финансовое положение банков и финансовых рынков, будут контрпродуктивными. Это касается и слишком быстрого увеличения нормативов достаточности капитала, ликвидности, а также введение налогов на финансовые операции. Такова позиция России. Не стоит торопиться с этими решениями. Но мотивацию акционеров и менеджеров финансовых институтов тоже нужно последовательно менять. Иначе призыв «Захвати Уолл-стрит» станет модным практически во всех развитых странах. И вместо того, чтобы заниматься экономическим ростом, все будут заниматься только дележом созданного до нас. 3 года назад страны двадцатки протянули руку помощи финансовым рынкам. И сделали это, надо признать, достаточно эффективно. Удалось избежать худшего развала финансовых систем. Но надо помнить, что та цена, которая была заплачена за спасение, она в конечном счете стала неподъемной для многих экономик. Впервые за многие годы долговое бремя связало по рукам и ногам правительства развитых государств. Они больше не в состоянии играть ту роль, которую играли 2 года назад. Именно поэтому я уверен, что сегодня именно крупному бизнесу предстоит взять на себя бремя лидерства и обеспечить устойчивость финансовых институтов. И сделать это прежде всего своими силами. Конечно, там, где проблемы вызваны суверенными долгами, государства должны подставить своему бизнесу плечо. Но главная задача состоит в том, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить барьеры для бизнеса и поощрять частную инициативу. Я полагаю, что страны двадцатки должны проявить лидерство в этом вопросе и всемерно способствовать либерализации торговли и инвестиций. Я думаю, что в этом плане долгожданное вступление России в ВТО было бы хорошим вкладом в общее дело. Оно выгодно и нам, и нашим партнерам. И я надеюсь, что в этом году это будет одна из позитивных новостей, которая произойдет в ближайшее время. Еще одна важная, но крайне деликатная тема для обсуждения – это волатильность цен на сырье и энергоресурсы. Россия – крупнейший поставщик таких ресурсов. Она заинтересована в стабильных и предсказуемых ценах на энергетические товары, но не в максимально высоких. Хотел бы это отдельно подчеркнуть. Потому что именно резкие колебания цен создают дестабилизирующую ситуацию на рынках, подрывают основы устойчивого экономического роста, основы бюджетного планирования. Поэтому мы решили уделить более серьезное внимание и провели широкие консультации с участниками рынка и с экспертами. Какие выводы? Ну, во-первых, всеми признается тот факт, что сами колебания цен на сырьевые товары полезны, так как они помогают балансировать спрос и предложение. Однако цены на сырье отражают не только баланс спроса и предложения, но и чутко реагируют на другие макроэкономические факторы, включая валютные курсы, финансовую политику и другие факторы. Угроза, как нам представляется, исходит от так называемой чрезмерной волатильности. Хотя где проходит черта между обычной волатильностью и избыточной волатильностью, вот это неясно, и это, по всей вероятности, необходимо будет определить экспертным образом. Крупный бизнес, который работает на сырьевых рынках, единодушен в том, что если волатильность и существует, то она отражает фундаментальные факторы дисбаланса спроса и предложения. И политики хотят с этим бороться. Но им необходимы меры по стимулированию предложения. А бизнес предупреждает, что любое плохо продуманное действие в области регулирования финансовых инструментов приведет к обратному эффекту, к росту стоимости и сокращению возможностей по хеджированию. И как следствие, в конечном счете, снова к росту волатильности. Для решения этой проблемы надо прежде всего повысить качество данных о запасах и производстве сырьевых ресурсов. В этой связи мы поддерживаем предложение об усилении инициативы по нефтяной статистике в части анализа данных по нефти и распространении вот этой инициативы на другие товарные позиции. Ну, для начала хотя бы на газ. Со своей стороны Россия намерена последовательно добиваться повышения качества данных о физическом состоянии национальных сырьевых и продовольственных товаров. И у нас даже подготовлен специальный закон, который предполагает сбор, обработку и публикацию данных по основным сырьевым ресурсам нашей страны, для того, чтобы и эта информация была прозрачна для наших партнеров, вообще для всех, кто за этой ситуацией в мире наблюдает. В конечном счете, энергетическая безопасность – это ответственность производителей, потребителей и транзитеров энергетических ресурсов. И именно на этой основе мы и подготовили конвенцию по энергетической безопасности и хотели бы рассчитывать на ее поддержку нашими партнерами. Не скроем, мы ожидаем здесь совместной работы, и это должна быть открытая и взаимозаинтересованная работа. И еще одна тема, уважаемые коллеги, о которой я хотел бы высказаться, она, может быть, не вполне сейчас отражает основные озабоченности, которые существуют сегодня здесь, в Каннах, на саммите двадцатки. Но это, тем не менее, все равно очень важная тема. Это тема защиты прав интеллектуальной собственности в интернете. С появлением цифровых технологий, глобальных информационных сетей произошел настоящий прорыв в области накопления и обмена информацией. Надо признать откровенно, старые принципы охраны интеллектуальной собственности в новых условиях больше нормально не работают. И нужно набраться мужества и сделать для себя такой вывод. Ситуация требует определения новых концептуальных механизмов международного регулирования творческих продуктов, творческой деятельности в сети интернет. Особенность отношений, которые возникают при использовании контента в интернете, состоит в том, что активную роль здесь играют информационные посредники, операторы связи, владельцы интернет-сайтов, владельцы доменных имен, которые обеспечивают доставку контента от правообладателя к пользователю и между самими пользователями. Созданы возможности для массового размещения в интернете контента, права на который принадлежат третьим лицам. И бороться с этим почти невозможно. Невероятный по темпам рост объемов контента привел к массовым нарушениям при защите исключительных прав на него. Реакция неоднозначная и у правообладателей, и у пользователей. Первые, конечно, настаивают на жестком контроле, а вторые уже не готовы мириться с ограничениями по доступу к контенту. Для значительной части сообщества интернет стал источником познания. Поэтому требуется решение, которое установит новый баланс в этой сфере. И что я предлагаю сделать? Ну, во-первых, нужно, чтобы государства устанавливали определенный уровень правовой охраны объектов авторского и смежных прав в интернете и предоставляли правообладателю возможность самому выбирать модель охраны своего произведения, которая будет наилучшим образом отвечать его интересам. Во-вторых, важным было бы введение такой специальной презумпции, предположения о том, что использование объектов авторских и смежных прав в интернете является свободным, если правообладатель не заявил об обратном. При этом необходимо установление минимального уровня защиты. В-третьих, информационные посредники в сети интернет должны нести ответственность за нарушение авторского права и смежных прав на общих основаниях при наличии вины, кроме особых случаев. Реализация этих предложений должна повлечь существенные изменения в целый ряд международных договоров, включая Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений, а возможно и отдельного нового международного договора. Уважаемые коллеги, я хотел бы еще сказать вот о чем, что для меня и для России было бы хорошим завершением этого саммита в Каннах. Ну, во-первых, и это самое главное, это готовность к скоординированным действиям для предотвращения новой волны кризиса. Но реальная готовность. Мы обязаны договориться о плане конкретных действий и дать позитивный сигнал рынкам. Потому что те сигналы, которые мы получали последние дни, что там скрывать, в том числе политические сигналы, носили откровенно негативный характер. Каждый должен вносить свой вклад в общую копилку и одновременно делать свое домашнее задание, выполнять те обязательства, которые на себя принимали. Во-вторых, мы должны полностью реализовать решения предыдущих саммитов. Мы недаром их вырабатывали, причем большим трудом. Иначе доверие к нашему молодому институту для согласования политики крупнейших экономик будет подорвано. И в-третьих, мы должны дать надежду на то, что все, кто хочет изменений к лучшему, те, кто выдвигает новые решения, инновационные решения, кто берет на себя ответственность, кто хочет вырваться из бедности, он такие шансы получит. Подготовленный нами набор решений направлен именно на это. И нам бы хотелось, чтобы эти предложения нашли поддержку. Спасибо.